Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Снег растаял, но воды все равно нет. По данным российского министерства ЖКХ Крыма от 26 февраля, отметку мертвого объема преодолели два крымских водохранилища – Симферопольское и Загорское. Приблизилось к этой отметке Балановское водохранилище. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что стабильное водоснабжение на полуострове возможно только при строительстве опреснителей морской воды. В то же время жители Ялты собирают подписи под обращением с просьбой остановить строительство опреснителя в Кацевеле. Какова ситуация с водой в Симферополе? Давайте послушаем фрагмент из выступления на совещании в российском правительстве Крыма начальника предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.
За февраль месяц, уже могу доложить цифры точные, с поверхностных водоисточников в город был поднято всего чуть 1 миллион 247 тысяч, а из скважинных 2 миллиона. Значит, сейчас после восстановления и пуска сегодня второго водовода Весело-Дзержинского в очередной раз, мы планируем вот эти все вопросы, которые здесь вы обсуждали, значит, по верхним этажах уже постепенно убирать, потому что мы прикинули ресурс, который я смогу передать западного направления, будет ориентировочно порядка 85 тысяч кубов артезианской воды.
Первый замглавы российской администрации Ялты Владимир Буряк рассказал о том, что происходит в Ялте.
Хастабаш нам выдает 30 тысяч кубов в сутки, Массандровский 11 тысяч и Учункош 7,5 тысяч. Итого общий объем 49 тысяч. Поэтому вода подается постоянно. Из водохранилищ стараемся воду не брать и практически не берем. Загорское водохранилище на сегодняшний день мы имеем 4 миллиона 196 тысяч кубических воды. В Счастливинском 4 миллиона 800 тысяч кубических воды. Общий объем составляет 9 миллионов 74 тысячи метров кубических воды. Полезный объем 6 миллионов 674 тысячи кубических воды.
ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон в эфире радио «Крым Реалии» рассказал о том, почему уровень воды в водохранилищах, несмотря на осадки, не увеличился.
За последние две недели очень неравномерна ситуация касательно наполнения водохранилища. Вот как было отмечено, тоже Симферопольское, Загорское водохранилище, частично Балановское, практически не получают притока. И несмотря на то, что снег обильно выпадал, и реки, которые питают эти водохранилища, их бассейны тоже все покрыты снегом, но уровень по этим водохранилищам практически не изменяется. Если мы говорим про Чернореченское водохранилище, то это один из лидеров наполнения. Уровень пополнения воды по этому водохранилищу один из самых больших по всему Крыму. Также лидером можно назвать Белогорское водохранилище. Действительно, за последние две недели достаточно сильно видно, как его уровень повысился. Такая неравномерность характерна многим водохранилищам, и причина все-таки это площадь бассейна и наполненность бассейна рек, которые питают водохранилище, количеством осадков, количеством снега, и непосредственно в разных бассейнах снег тает с разной скоростью, и его количество в миллиметрах было неравномерно. И даже если с виду запасы снега по бассейну реки Салгир, которая питает Симферопольское водохранилище, было достаточно значительным, то по факту много воды идет на пополнение подземных горизонтов, и много воды разбирается по пути, и до самого водохранилища воды доходит крайне мало. И если давать краткосрочный прогноз, то и Симферопольское водохранилище, и Тайганское водохранилище, и Балановское водохранилище будут наполняться крайне медленно, так как есть вот ряд факторов, и один из основных факторов это антропогенный. И если говорить конкретно еще по Тайганскому водохранилищу, оно будет наполняться после того, как наполнится само Белогорское водохранилище. Это принцип сообщающихся сосудов, эти водохранилища два весьма сильно зависят одно от другого.
Крымский эколог Маргарита Литвиненко высказала мнение, что власти не занимались последние годы экономией воды.
Ну, это итог вот той безалаберности, той бесхозяйственности, того бездумия, которое было. То, что говорит Аксенов, это пример того, что ситуация подгорает, и подгорает очень серьезно. То есть ситуация безнадежна, и нужно хоть как-то обнадежить людей, а самоуспокоить, и самоуспокоить заодно себя. Потому что на месте-то виднее, что делается. Можно фантазировать что угодно насчет воды из-под Азовского моря, насчет того, что тут много воды. Но Аксенов сейчас высказал трезвую мысль, потому что трудно приходится и крутиться, и вертеться, вот как уж на сковородке приходится ему, а не Путину тут. И он сказал то, что говорили давно специалисты, трезвомыслящие люди, что нет такого большого запаса подземных вод, что нужно смотреть реально на вещи, что не получится. И скоро это же самое он начнет говорить, скорее всего, и про опреснительные вот эти установки, которые, если их запустят.
7 лет назад в Симферополе на площади Ленина в середине дня был похищен, а затем жестоко убит Ришат Аметов. Его называют первой гражданской жертвой оккупации Крыма. Однако до сих пор виновные в убийстве не понесли наказания. Крымские правозащитники считают, что насильственные исчезновения в Крыму стали обыденностью ровно с начала оккупации. По данным общественной организации «Крымсос», из 43 насильственно пропавших в первые годы аннексии, 6 человек найдены мертвыми и еще 18 считаются пропавшими без вести. О том, кем был Ришат Аметов, мы поговорили с главой Крымско-татарского ресурсного центра Эскендером Бариевым в эфире «Радио Крым Реалии».
Ну, Ришата Аметова я, в принципе, знал лично. Это был обычный крымский татарин, молодой человек, у которого была семья. Стал выходить, он один из тех, кто стал выходить, проявляя свою гражданскую позицию. Да, в тот день, когда его выкрали на площади Ленина в городе Симферополе, он очередной раз вышел на площадь с одиночным пикетом. И именно в этот день подошли несколько людей, я бы сказал, в камуфляжах, которые схватили его, насильственно посадили в машину и вывезли. Причем есть видеосъемки, как это произошло. И, соответственно, его уже нашли через 2 недели в Белогорском районе. Его тело нашли, которое было полностью изувечено. Там явно были признаки насильственных пыток. Это была первая жертва. Как раз таки и мы по нашей классификации мы отнесли его к политическим жертвам. Впоследствии он стал героем Украины. При этом, конечно же, осталась семья с детьми. Погибло, по данным Крымско-татарского ресурсного центра, за период оккупации в Крыму 55 человек, 25 из них крымских татар. Мы классифицировали для того, чтобы более систематизировать вот погибших. Соответственно, мы классифицировали по следующему принципу. Это жертвы политических репрессий, жертвы террора, жертвы дискриминации этнической и жертвы полицейского произвола. Мы Аметова Ришата относим к категории жертв политических репрессий, потому что в тот момент они пытались сформировать общее такое видение, что все крымчане за Россию. И, конечно же, любые все те, кто люди, которые выходили, они им просто мешали.
Аналитик организации «Крымсос» Евгений Ярошенко в эфире «Радио Крым Реалии» рассказал о количестве пропавших в первые годы аннексии.
По подсчетам нашей организации «Крымсос», за 7 лет оккупации Крыма произошло 44 случая насильственных исчезновений. Из них 6 – это те лица, которые после похищения были найдены мертвыми, в том числе Решат Аметов, который ровно 7 лет назад был похищен в центре Симферополя и найден далеко от Симферополя со следами нечеловеческих пыток. А затем 19 человек – это те, которые были захвачены в плен, а затем отпущены. Это, в частности, лидер Крымского Евромайдана Андрей Щекун, это Алексей Гриценко, это Екатерина Будко и еще много других крымских активистов, и те, которые приехали с материковой Украины поддержать проукраинские силы накануне так называемого референдума. Далее 3 человека, это те, которые были похищены, а потом найдены в местах несвободы. Это, например, Александр Костенко, бывший политзаключенный, который 3,5 года провел в тюрьме в разных пенитенциарных учреждениях Крыма и России. 1 человек был экстрадирован за границу, и 15 человек – это те, чья судьба и местоположение до сих пор неизвестны. Именно по вот этим 15 случаям недавно Крымсос представил отчет, где подробно попытались обновить информацию касательно дела этих 15 похищенных. Если говорить о том, как происходили насильственные исчезновения, то условно можно выделить 3 волны. Первая волна – это была март 2014 года, непосредственно во время горячей фазы оккупации Крыма. Половина из всех насильственных исчезновений именно в этот момент происходила. Большинство из них жертв удалось потом найти и освободить, однако был Решат Аметов, которого нашли мертвым, и были 3 активиста проукраинского движения – Валерий Ващук, Иван Бондарец и Василий Черныш, которые пропали, и до сих пор мы не знаем, где они. Затем вторая волна была осенью 2014 года. Тогда за очень узкий период, за период 2 недель, были похищены 5 крымских татар. Из них 2 были найдены мертвыми, 3 до сих пор неизвестны. Это в том числе родственники известного крымско-татарского активиста Абдурашита Джапарова, его сын и племянник. Потом эта волна немного прекратилась. Но систематическая волна исчезновений возобновилась в августе 2015 года. И 3-я волна, она вот, можно сказать, длилась до похищения Эрвина Ибрагимова в мае 2016 года.
5 лет колонии строгого режима. Южно-окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор активисту из Крыма Олегу Приходько. Российские силовики задержали активиста осенью 2019 года. Его обвинили в хранении взрывчатки и подготовке к террористическому акту. Сам Приходько настаивает на том, что стал жертвой политического преследования за проукраинскую позицию. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с, цитирую, «безосновательным политически мотивированным осуждением гражданина Украины Олега Приходько». Конец цитаты. После оглашения приговора мы пообщались с адвокатом Олега Приходько Назимом Шейхмамбетовым. Адвокат раскритиковал приговор и отметил, что защита планирует его обжаловать.
В ходе судебного следствия государственное обвинение не смогло объяснить ключевые обстоятельства, при которых, по мнению прокурора, Олег Аркадьевич якобы совершал данные преступления. Это и вопросы, связанные с обнаружением взрывчатки взрывного устройства в гараже Олега Аркадьевича. Я напомню, что Олег Аркадьевич имеет 2 гаража, друг друга рядом расположенные, но сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружили взрывчатку в одном, но при этом не стали проводить обыск в другом. Надо отметить также, что адреса конкретного не было, были координаты, под которые попадали не только этот гараж, но и другой гараж. Поэтому каким образом сотрудники ФСБ определили, что именно в этом гараже нужно искать, в суде, во всяком случае, государственное обвинение это не объяснило. Также осталось необъяснимым, кто приобрел 2 мобильных телефона, один из которых впоследствии был обнаружен в жилище Олега Аркадьевича, а второй, по версии, опять-таки, государственного обвинения, находился в Украине, с которого неустановленное лицо обсуждало с Олегом Аркадьевичем совершение террористических актов. Также гособвинение не обвинило, почему Олег Аркадьевич, который пользовался смартфоном BlackBerry, который известен своим шифрованием, там, конфиденциальностью, безопасностью, решил приобрести обычный кнопочный телефон и по GSM-каналу обсуждать якобы какие-то теракты. В то время, когда он мог с помощью своего смартфона с помощью ноутбука, посредством электронной почты или мессенджеров, даже если бы он хотел что-то такое противозаконно делать, он мог вполне это все сделать с помощью таких современных средств общения. Государственное обвинение этого тоже не объяснило. Не объяснило, почему неустановленное лицо, которое планировало вместе с Олегом Аркадьевичем совершение терактов в городе Львов, находилось в зоне действия базовой станции сотовой вышки, которая в том числе действует на территории Крыма, в частности в Донской районе. И много таких обстоятельств, которые, по сути, остались без ответа, но, несмотря на это, суд все-таки принял решение о доказанности вины моего подзащитника.
Юрист программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Игорь Гуковский рассказал о вероятности фабрикации этого дела.
Это дело вызывает большой интерес, и с большой долей вероятности можно говорить о его фабрикации. Хотел бы обратить внимание как минимум на то, что Приходько за два теракта, за подготовку двух терактов якобы, приговорили к 5 годам лишения свободы. Любому человеку, который знаком с российской правоохранительной системой, судебной системой, понятно, что в случае, если бы его вина была бы достаточным образом доказана, с трудом можно было бы ожидать, что он получил бы срок меньше 10 лет, 10-15 лет. Обвинение по силе 11. Подобная необъяснимая мягкость суда при назначении наказания уже само по себе должно являться фактором, который мы будем оценивать. То есть, скорее всего, доказательная база абсолютно не соответствует этому тяжкому обвинению.
О судьбе Олега Приходько радио «Крым Реалий» пообщались с его дочерью Натальей Швецовой.
Отец был, как всегда, бодр, тоже там и выкрикивал, и кричал «Слава Украине», и украинские песни еще пел. Сказал, надеюсь, что в один день все судьи окажутся на месте отца, и такие, как отец, будут их судить. Он воспринял это спокойно, то есть его уже, по-моему, ничем не удивишь. Мы, конечно, расстроились очень, потому что все-таки как-никак где-то в глубине души надеялись, как бы, что, может, правосудие восторжествует. А нет. Нет, конечно. 5 лет, еще и 110 тысяч штрафу. Вот в зале суда он сам себе сплел браслет украинским флагом. Он не теряет силу духа. До сих пор верит в свою страну. Я очень хотела бы, чтобы страна также позаботилась о нем.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте «Крым Реалии» и оставайтесь с нами.